В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Сухуми, Цхинвали, Тбилиси. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Украинская армия отошла на новую линию обороны. Швеция и Финляндия подписали протоколы о вступлении в НАТО. Грузинская мечта и оппозиция обвиняют друг друга в политических спекуляциях вокруг рекомендаций Брюсселя. Рождаемость, смертность, занятость. Российские и абхазские эксперты поспорили о мере допустимого пессимизма. Как всегда по вторникам рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
В квартире НАТО в Брюсселе сегодня были подписаны протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический союз. Свои подписи поставили представители всех 30 стран НАТО, Швеции и Финляндии. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и главу МИД Финляндии и Швеции назвали сегодняшний день историческим. Они отметили, что вступление двух стран в союз будет способствовать не только укреплению их безопасности, но и усилит безопасность НАТО в целом.
Это хороший день для Финляндии и Швеции, и хороший день для НАТО. Вместе мы будем еще сильнее, а наши люди будут в еще большей безопасности, поскольку мы сталкиваемся с самым большим кризисом безопасности за последние десятилетия.
Заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Теперь для того, чтобы Швеция и Финляндия стали полноправными членами НАТО, необходима ратификация подписанных сегодня документов парламентами всех 30 стран Союза. На конференции в швейцарском городе Лугано принята декларация о принципах послевоенного восстановления Украины. Общий объем средств, который будет выделен на эти цели, оценивается в 750 миллиардов долларов. О такой сумме накануне говорил и глава украинской делегации премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Только прямой ущерб от разрушений объектов инфраструктуры и жилых домов в Украине он оценил примерно в 100 миллиардов долларов. В подписанной Луганской декларации содержится осуждение российского вторжения в Украину и призыв к скорейшему выводу войск. Также в ней говорится о необходимости реформ в Украине, в частности, в сфере прав человека, обеспечения верховенства права и борьбы с коррупцией. Представители Украины считают, что основным источником средств для восстановления страны должны стать ныне замороженные активы российского государства и госкорпорации, а также российских олигархов. Принципиальное согласие с таким подходом высказала, в частности, глава МИД Британии Ли Страсс. Правовый механизм для подобной конфискации, впрочем, пока отсутствует. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС создаст централизованный орган, который будет заниматься координацией восстановления Украины и сбором средств на эти цели. Санкции, введенные против России в связи с ее вторжением в Украину, уже оказывают влияние на российскую экономику, и их эффект будет возрастать в будущем. Такое мнение высказал в посвященной статье санкциям статье глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. По его словам, не стоит надеяться на то, что санкции изменят стратегические расчеты президента России Владимира Путина уже в ближайшее время, поскольку он руководствуется в первую очередь не экономическими соображениями. Однако со временем, уверен Боррель, российскому руководству придется выбирать между пушками и маслом, то есть продолжением войны и поддержанием уровня жизни людей. Боррель напомнил, что ЕС освобождается и от энергетической зависимости, которая, цитата, долго время препятствовало нашему политическому выбору перед лицом агрессивности Владимира Путина. Конец цитаты. Боррель также отмечает, что санкции ограничивают военные возможности России, в частности, по производству высокоточного оружия. Он добавил, что Китай не стремится помогать Москве обходить западные санкции. Боррель также отметил, что санкции ни в коей форме не направлены против экспорта российской пшеницы или удобрений. А в проблемах с экспортом украинского зерна он обвинил Россию. По словам главы дипломатии ЕС, разрешить мировой энергетический и продовольственный кризис можно только завершив войну, причем не на российских условиях.
Эхо Кавказа. Новости.
В Норвегии сотрудники нескольких нефтедобывающих и газодобывающих предприятий объявили забастовку из-за недовольства заработной платой. По оценке норвежской энергетической компании Equinor, которую приводит агентство Рейтер, из-за конфликта добыча нефти и газа во вторник сократится на 89 тысяч баррелей в сутки, из которых 27 тысяч 500 баррелей составляют добыча газа. Если забастовка охватит и другие месторождения, это может к концу недели сократить добычу газа в стране почти на четверть, а нефти на 15%. 5%. Главное требование работников – повышение заработной платы в соответствии с уровнем инфляции. Норвегия – второй после России производитель нефти в Европе. До начала войны России против Украины страна покрывала почти 25% потребностей Евросоюза в природном газе. После российской агрессии норвежские компании пообещали увеличить добычу, чтобы покрыть 40% потребностей стран ЕС в газе. Новое молодежное движение «Большая перемена» будет разделено по возрастным группам по аналогии с октябрятами, пионерами и комсомольцами во времена Советского Союза. Об этом заявил замглавы Росмолодежи Дамир Фатахов, пишет РБК. Законопроект о создании «Большой перемены» был внесен в Госдуму России 19 мая, в день столетия Всесоюзной пионерской организации. 7 июня его приняли в первом чтении. Движение объединит несовершеннолетних от 6 до 18 лет. Дети от 14 лет смогут вступить в «Большую перемену» с согласия родителей. Курировать работу организации будет президент России Владимир Путин в качестве председателя наблюдательного совета. Но Дамир Фатахова называют основным претендентом на должность главы движения. Российские власти потребовали от руководства еврейского агентства «Сахнут» прекратить деятельность. Об этом пишет «Jerusalem Post». Официальные лица агентства подтвердили изданию получения письма, а также отметили, что офис организации в Иерусалиме готовит ответы и проводит консультации с МИДом Израиля и канцелярией израильского премьер-министра. Другие детали пока не сообщаются. «Сахнут» действует для репатриации евреев со всего мира в Израиль. «The Jerusalem Post» отмечает, что прекращение работы агентства в России обернется сложностями для российских евреев, которые желают эмигрировать. Многие из них опасаются, что после закрытия организации им будет закрыт выезд из России. Российская сторона сообщение о вероятном закрытии «Сахнута» пока не комментировала.